Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мира и свет разума, в небо звездам служащие, звездою чахуся, Тебе кланитесь о солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе.
Вот так сегодня, дорогие наши слушатели, мы начинаем передачу в день праздника Рождества Христова со священником Георгием Шлеем. Батюшка у нас в прошлом году был очень частый участник наших прямых эфиров. Поздравляем всех вас с праздником, замечательным Рождества Господа нашего Иисуса Христа и вас, батюшка, тоже.
Спасибо большое, Евгения. Тоже хотелось бы поздравить наших дорогих радиослушателей, прежде всего верующих людей, с тем, что мы дожили до такого замечательного дня, как Боговоплощение. То есть Господь явился к нам, вот, ну и, собственно говоря, пост позади, рождественский, поэтому можно радоваться, веселиться, вот, ну и славить прежде всего Христа, явльшегося, петь колядки, так скажем, поздравлять своих близких, вот, проявлять себя как добрые и отзывчивые христиане.
Дорогие наши слушатели, сегодня у нас в гостях военный священник, отец Георгий Шлей. Ну, наверное, конечно, очень, знаете, я бы сказала, очень непросто и очень волнительно как-то начинать вот этот вот год и с таким прекрасным праздником, праздником Рождества Господа Иисуса Христа.
Дело в том, что, безусловно, этот год был полон потрясений, как в мировой, так скажем, своей динамике, так скажем, в политике, хотя, в принципе, нам сложно говорить о том, что произошло в тех или иных там странах, вот, но явно, что треволнений было предостаточно, вот, и, безусловно, мы должны все равно надеяться на лучшее, что Господь пошлет нам сил, пошлет нам крепости, ну, то, что, несмотря на, так скажем, приближающиеся, да, последние времена, как говорят святые отцы. Опять же, мы помним слова Христа, что «не бойся, малое стадо».
Господь своих, да, не оставит.
Мы должны твердо верить и уповать. Это вот каждый день, каждый Божий день у нас идет проверка нашей веры. То есть это вот как не понаслышке, то есть я сам на себе даже это вот ощущаю, что если предыдущие, допустим, там, начало 90-х, так скажем, да, когда я, получается, пришел на служение Господу, то есть с начала 90-х годов, 92-го, 93-го года, после своего крещения в Русской Православной Церкви, там была все-таки как оттепель, и как по слову преподобного Серафима Саровского и его чад. А сейчас у нас наступают уже, получается, времена, когда нужно собирать камни. То есть были времена, когда мы раскидывали камни,
разбрасывали,
да, для того, чтобы, получается, как-то, да, отметить свою территорию. Потому что мы знаем, да, вот священнослужители, в частности, когда закладывается дом, по трем сторонам бросаются три камня. Точно так же вот мы разбрасывали эти камни, чтобы, так скажем, застолбить, закрепить эту территорию, где будет у нас храм Божий, где будет у нас какая-то молитвенная община, где будут как, вот именно собираться верующие прежде всего. И для нас все было нипочем. Мы, получается, жили, что называется, одним днем. То вот сейчас вот именно приходится задумываться о том, что много есть и недоброжелателей, злопыхателей, мягко говоря, понимаете, которые создают, ну, мягко говоря, нервотрепку, что там, где, ну, можно поставить храм, где нельзя поставить храм. То есть возникает много таких вопросов, с которыми действительно приходится священникам и верующим сталкиваться. О том, что вот свободы нету действий, понимаете? А свобода, она только во Христе, когда мы молимся, когда мы действительно живем по Христу, живем по Его Святому Евангелию, то в этом случае таких проблем уже, конечно, не возникает, когда все именно на молитвенном вздохе происходит. Когда ты помолился, тебе Господь подсказал, то есть вот своим промыслом отметил, что будет так, так и так дальше. Вот. Но, к сожалению, то есть не всегда это получается, не всегда и молитва-то слаженно идет, не всегда, как говорится, может быть, мы Господу можем угодить своими добрыми делами,
а вот постом,
в том числе милосердием и так далее.
Поясните, пожалуйста, времена собирать камни, время разбрасывать камни. Вот вы сейчас
но
уже...
Это библейское
да.
уже выражение.
А времена собирать камни —
еще Ветхий
это вот...
Завет. То есть мы, конечно, то есть должны обратиться прежде всего к Ветхому Завету. То есть каким был, получается, даже вот ветхозаветный человек. Это не говорит о какой-то его там непосредственно такой жестоковыйности, хотя отчасти ветхозаветные люди и многие и являлись таковыми. Но, то есть, говорится о том, что они были людьми, как говорится, дела, людьми слова, что, то есть, если вот положено так вот поступать, то, значит, так и надо поступать. То есть, ну, а мы, как правило, вот современники наши-то уже застоялись в том, что разбрасываем камни, а не собираем их. И что самое-то интересное, некоторые даже и не хотят начать собирать эти камни, потому что вот как бы ссылаясь на то, что может быть не пришло время, может еще что-то. То есть до каких пор-то мы будем теплохладными, по слову Святейшего, то есть что не нужно быть теплохладными, нужно когда-то начинать уже и действовать. То есть вот именно вот о чем мы сейчас говорим, что собирать камни, да, собирали, собираем сейчас мы их. То есть плоды мы должны пожинать от того, что нам Господь дал, вот пусть даже и в начале 90-х. Кто бы, как говорится, это время там не клеймил там и не говорил, что там зародилась там демократия, там еще что-то, то есть какие-то сменился политический строй. Вот. Но мы живем здесь и сейчас, и надо понимать о том, что вот к тем же самым корням, чтобы нам возвратиться к истокам веры, то очень многое нужно сделать. Очень многое нужно вот именно сделать поступков и дел добрых, чтобы вот именно получилось у нас собрать эти камни. Понимаете? Собираем камни для того, чтобы они были у нас с собой. Я вот отвечаю сейчас на ваш вопрос. Раньше ветхозаветный человек, он носил с собой несколько камней, что если случись какой-нибудь это непосредственный случай о том, что вот кого-то нужно было закидать камнями, у него всегда 2-3 камня в кармане находилось. Как вот, вот этот, вот, например, ладан, который я вам сегодня принес. Вот горстка ладана всегда у священника в кармане должна быть. Также и насчет этих камней в Ветхом Завете это тоже об этом говорилось, о том, что вот 2-3 камня, то есть вот кто-то кинул камень, то есть тем самым он, получается, подал пример, что нужно разбрасывать камни. Ну, а потом-то снова у него кончились камни, надо снова их находить, надо снова их собирать. Вот, собственно говоря, я думаю, что аналогия-то вот в этом заключалась. Я, может быть, не прав.
Ну, отец Георгий, вот каждое Рождество, оно делает нас, опять же, с каждым годом некоторым образом все опытнее. Правда?
Ну да.
Вот проходит год, и, как мы говорим, мы все-таки все ближе и ближе к вечности становимся. Хочешь ты об этом размышлять или не хочешь ты об этом размышлять? Но когда человек вот действительно молодой, он совсем другой. Он совершенно другой. Мы вспоминаем опять же свои годы. И когда постепенно в твою жизнь очень сложным образом входит Господь Иисус Христос. Мы ведь тоже знаем, как опытно мы все это переживали вот в свои вот эти зрелые годы, как это становилось. Может быть, очень понемногу вот эта семечка прорастала, Господне.
Да. Но вот... А пара не сразу, получается, это скисает. Так же и в человеке, что вот чтобы, получается, тесто набрало свою, получается, полноту, всю свою массу, достаточно долгое время должно пройти.
Результатов не ожидай.
Да, определенные какие-то, как говорится, должны там быть там вот именно и климатические, то есть там тепла там побольше или еще что-то. А если, как говорится, тепла нет, то и тесто и не вскиснет, и не станет, так скажем, более таким вот именно полновесным. Так же и с мудростью. Поэтому, конечно, мы должны мудреть, мы должны становиться грамотнее, мы должны вот именно стараться быть... Вот именно, что хоть и оставаться как детьми, но становиться не младенцами по уму. Я тут вспомню отца Андрея Кураева, читал в свое время его книжку. Вот. Почему мы такие православные? И вот оттуда эта фраза, что будьте как дети, хотя, но не будьте младенцами по уму. То есть вот мы, конечно же, должны быть и мудрее, и умнее, и опытнее. В этом же, вот вы сейчас сказали.
Но опыт ведь он дает в некотором роде эту мудрость.
Ну да, разум.
Мы приобретаем. Но у Господа ведь еще есть премудрость.
Ну, конечно.
До которой нам пока совсем далеко.
Да. Если мы не ходим на службу, на божественную, и не слышим слова премудрость, то мы вряд ли когда-то станем таковыми. То есть все должно быть совместно. И богослужение, и таинства, и обряды, вот, и просто повседневная
такая
жизнь христианская.
Как говорится, совокупность.
Да, да.
Вот сегодня вопрос у меня такой очень важный, который тоже беспокоит и меня, и других людей верующих. Как вот эту веру в себе сохранить и приумножить, и как... Господа Иисуса Христа не предать?
Я думаю, что надо молиться прежде всего. Потому что Господь сам все подскажет, как нужно поступать в той или иной ситуации. Откроет тебе. Опять же, вот этот разум, о чем мы сейчас выше уже сказали. Вот. А если разума нет, то такой человек неразумен. То есть это получается, он отчасти является, ну, если он во взрослом сознательном возрасте, а не может размышлять, так скажем,
рассуждать
именно что о своей жизни, вот, хотя бы даже прежде всего, то он действительно неразумен, то есть он под воздействием каких-то сил, он является отчасти или болен психически, или бесноват, что, в принципе, то же самое является духовно-нравственным таким состоянием тяжелым, как болезнь. Вот. Поэтому нужно молиться, прежде всего, чтобы оставаться и христианской традицией, и чтобы действительно вот, не отпасть от истинного тела Христова. Понимаете? То есть от церкви. Потому что такое аналогия, то есть тело Христова? Это сама церковь. Или мы являемся ее причастниками, или мы не являемся. То есть я уж не касаюсь сейчас этих моментов, что там кто-то часто ходит на причастие, кто-то не часто, но тем не менее, то есть мы все являемся, мы собираемся у одной чаши. Или мы хотим принадлежать к обществу Господню, опять же, возвращаясь к Ветхому Завету, или не хотим. Вот. Только молитва нам дает право оставаться в лоне Святой Православной Церкви. Искренняя, сердечная, трогательная.
А как еще происходит проверка нашей веры?
Ну как? Добрые дела, поступки. Как иначе-то? Сюда входят и соблюдение постов, и вот получается голос твоей совести, сможешь ты там дать нищему 1 рубль или нет. Ну, я образно сказал. То есть правая рука, то есть у тебя не должна знать, что делать левая, когда ты творишь милостыню. Вот. Если ты все это делаешь, то ты действительно являешься верующим человеком, верующим христианином. Если ты не делаешь там поступков, дел, то сложно. Вера без дел мертва есть. Апостол Павел нам об этом говорит. И должны быть еще и дела, ко всему прочему.
А вот как вы считаете, какая самая главная составляющая нашей сегодняшней жизни для человека-атеиста? Ну, так скажем, даже атеисты, как мы знаем, люди верующие, но отрицающие Бога. Но вот если вам, а вам на самом деле приходится общаться со своими ребятами, с молодыми, и которые тоже называют себя атеистами, вот мы же не можем вот так сразу перепрыгнуть и говорить с ними о Боге. То есть надо же еще учить их какой-то нравственности, человечности. Вот на что они откликаются у вас, отец Георгий?
Ну, тут вообще сложно сказать, что вот с чего ты с таким человеком, допустим, начинаешь беседу, потому что различные бывают и пограничные состояния у людей, которые приходят только служить в армию, с ними тоже приходится работать. То есть хочу служить или не хочу служить. Тоже это большой вопрос о том, что есть в тебе патриотизм или нет. Как вот вы сейчас про веру спросили, что, то есть как вот определить вообще, то есть человек верующий или неверующий, также и тут патриот он или не патриот. Поэтому
можно поговорить 5 минут, и будет сразу понятно.
Наводящие вопросы, конечно, нужно уметь задать. Вот. Но тут, конечно же, начинаешь то есть, вот именно издалека о том, что какие-то общечеловеческие ценности, там, про родственников поговорить, про дом, про семью, про то, как ты вообще оказался в армии. То есть, а уже потом, конечно, то есть задаешь вопрос о том, что ходишь ли ты в церковь, а молишься ли ты? То есть как ты вообще думаешь о спасении своей души? Что ты вообще по этому поводу думаешь? Задумываешься ли ты об этом когда-нибудь? Если человек, как говорится, ну, как ежик, так скажем, ощетинился, сложно тут так сразу же поговорить на такие тонкие духовные вопросы. Назначаешь другой день, встречу, беседу. То есть, и, конечно же, там вот уже, может быть, человек раскроется, что-то скажет тебе такое вот, за что можно зацепиться. А так мы должны все быть миссионерами, потому что враг-то ведь сейчас не дремлет. Сейчас очень много, если ты не будешь с ними на такую тему говорить, то придут всяческого рода там неоязычники, родноверы, и они тоже потом затягивают свои сети. Я на одном как-то был, получается, вечере на дне рождения у своих, получается, там знакомых. И так вот родственники этих знакомых прям вот чуть ли не силком пытаются затащить в эти сети так называемого родноверия. То есть родноверы — это те, которые говорят, что вот православие очень много, как говорится, испортило в жизни современной Руси. То есть вот что привнесло много таких обычаев, которых не было раньше вот у древних славян. И получается, вот некоторые современные люди, у которых вот получается вакуум такой духовный есть, они клюют на это. То есть, особенно там, которые жили без Бога там 40-50 лет. То есть, и вот под такой вот бомбардировкой любовью, как есть такой прием у сектантов, они, получается, попадают под ихние сети и потом начинают уже петь под ихнюю дуду, так скажем, и уже его сложно переубедить-то в обратном. Я даже фильм недавно смотрел про родноверие, как вот английская такая бывает, это как бы конструкция, это слов ВС, против православия. И то есть такой фильм снят, что автором не показано, что лучше, то ли родноверие, то ли православие. Смотрите сами, делайте выводы сами. То есть, и вот, конечно, если посмотрит там молодой человек, допустим, такой фильм, то сложно сказать, что он сразу же пойдет в православный храм, потому что велик соблазн посмотреть, а каково там-то в этих языческих всех этих сборищах, когда там прыгают через костры, еще там какими-то, так сказать, вот этими древними псевдообрядами они занимаются, вот. У молодого человека действительно велик соблазн, особенно в нашем современном мире, пойти туда и попробовать, что это такое. Наколоть наколки, которые они там делают, свастика, руны вот эти все предыдущие, которые, то есть это был и язык, письмена были рунические. То есть и вот что-то такое непонятное, что-то такое загадочное, мы во все готовы окунуться, кроме того, как пойти ко Христу, окунуться в веру православную. Мы на любые готовы, получается, вот эти вот заманчивые какие-то, так скажем, эти пряники, сладковатые, но с горьким вкусом купиться, понимаете? Которые нам приносят, как правило, вот эти западные наши, в кавычках, братья. Англосаксы, американцы и так далее. Понимаете? То есть вот вакуум пока у многих еще есть в душах и в сердцах наших соплеменников. Вот. И, конечно же, надо вот пытаться в этом отношении как-то проповедовать Бога, Слово, идти в народ, то есть нести Евангелие. Каждый на своем посту, кто как может. Единственное, что вот мы это, как правило, то ли стесняемся, то ли мы чего-то не знаем. То есть мы, бывает, не хотим этого делать, собирать эти камни. Понимаете?
А для этого, вот я сейчас вас слушаю, для этого нужно постоянно быть в Боге.
Безусловно, безусловно, потому что если там ты находишься вне церкви, и тебе там, ну, образно говоря, пропели анафему, то о чем можно говорить, и, так скажем, какие могут суждения, так скажем, такой человек выносить на всеобщее обозрение? Кто будет к нему прислушиваться? Это каиново племя уже получается. Каиново семя, или как вот фильм сейчас недавно, это по телевидению идет, племя Каина, понимаете? То есть это вот как раз таки вот, я не удивлюсь, что достаточно много таких людей.
Как мы любим говорить о плохом. Да. Даже что, вот о плохих людях, да, как это, да, все привлекательно.
Снят уже целый фильм.
Да, чем о хорошем
сериал
говорить.
По-моему, это даже. Племя Каина. Mm-hmm. И, то есть мы там можем посмотреть, какие, так скажем, люди, их достаточно много среди современных людей, которые готовы встать в эти ряды. Вот. А на сторону его брата Авеля почему-то никто не становится.
Не дают и не показывают людям, не дают, да, такой возможности.
Да, да. Это надо уже самим прочувствовать. Mm-hmm. Это надо вот именно самому встать на этот тернистый путь, который и ведет нас
предлагают
к Христу.
Легкие пути.
Да. Вот рождественский пост у нас прошел. Давайте вот к сегодняшней первоначальной теме вернемся. О том, что вот каждый для себя получил вот то, что хотел во время этого поста.
И снова опыт.
То есть, да. То есть он, получается, кто-то духовно над собой поработал, кто-то физически. Но тем не менее, то есть какие-то плевелы, может быть, мы из себя вытравили, дай Бог, за время вот этого 40-дневного, получается, поприща. Вот. Главное, чтобы мы стремились из себя вот эти плевелы-то вырывать и избавляться от них. А не накапливать, наоборот. Вот, наверное, это вот самая главная мысль сегодня, что вот в чем мы должны собирать камни, чтобы стать лучше, стать чище, стать ближе ко Христу. А для этого нужно ходить в церковь, надо исповедоваться регулярно, причащаться, быть в Боге.
И какую нам для этого возможность дают окружающие люди, и в том числе наши дети? Великую возможность.
Ну как, какая? То есть мы вот именно приобретаем опыт путем того, что вот мы там воспитываем детей, живем в своих семьях, как говорится, общаемся с ними, становимся с домочадцами действительно более, может быть, приветливей, более, получается, как-то вот именно открытие вот в плане духовном и душевном. Вот, то есть... Надо, чтобы дом-то строился на камне прежде всего, в том числе и...
Сразу сказка вспоминается.
Своя поросенка. Семья, да. Ну, очень, не всегда, очень, конечно, так скажем, действительно, этот дом сразу строится, но мы должны стараться этот дом строить, и причем, чтобы он не был карточным, а чтобы он стоял твердо, на твердом фундаменте, вот, с основательными, так скажем, стенами, блоками, крышей. Чтобы было там тепло, хорошо, уютно. Чего всем я тоже желаю в этом празднике Рождества Христова. Почувствовать это тепло, как семейное, так и, собственно говоря, тепло от наших ближних и окружающих. Вот, дай Бог, у нас сейчас архиерейские елки, то есть пойдут дети на эти большие праздники. Вот, и все детишки должны вот именно как-то проникнуться этим состоянием Рождества. Не просто, то есть, посмотреть, вот, что это новогодняя аналогия там, с американскими там, празднованиями там, да, и отмечанием там, с этих Санта-Николауса. Хотя, в принципе, есть да, аналогия там, Святой Николай, там, Дед Мороз там, принес подарки. Вот. Но чтобы все-таки истинная эта ценность этого праздника, она достигла сердец наших детей, чтобы они понимали о том, что такое православие прежде всего, и что подарки-то это тоже не так просто Господь посылает, их надо вымолить, их отчасти надо постараться как-то выстрадать, хотя бы колядку рассказать перед тем, как получить этот подарок.
А то тут многие в Новый год стараются стихи читать в год свиньи, год коровы, овцы. Вот, вот жалко ну, очень, конечно,
конечно, печально,
детей.
Что мы там обращаемся к каким-то, получается, даже не совсем, может быть, буддийским традициям, а это же китайский Новый год, то есть, да, то есть и названия все эти.
Главное
там...
попраздновать. Чем-то да. свою душу заполнить, когда то нечем ее заполнить.
Наступит этот китайский год, там, я так понимаю, что там в феврале еще только, а нам уже надо праздновать уже прямо сейчас. Так можно и достичь того, что мы и веру-то можем придать свою, начать, допустим, отмечать Рождество по-католически. Вроде бы что там такого? И по этой традиции отметить и по католической, и по православной. А с другой-то стороны, получается, кто изменил Господу в малом, тот изменить может и в большом. Поэтому нужно стараться, чтобы вот именно быть верным и твердым в своих убеждениях, вот, в своей вере и любви к Отечеству. То есть быть истинными патриотами. И стараться, чтобы Господь вот именно в твоей душе, в твоем сердце захотел жить, царствовать и, получается, управлять твоими мыслями и чувствами.
Читать хорошие книги.
Да, но вот мы не читаем сейчас современные люди, к сожалению.
А надо читать.
Надо.
Надо читать.
Любовь к чтению – это очень серьезный навык, который мы, я уже как-то говорил, мы с вами беседовали на одной из передач, что мы потеряли этот навык.
Ничего страшного.
Так называемое можно, добротолюбие.
Можно приобретать. Просто вспоминаешь еще такие важные очень моменты семейные. Да, это действительно как семейное чтение. И вот есть же такой совет педагогов, которые говорят, что надо... вообще детям читать книги уже более взрослые, То есть, если там ребенку 8 лет, можно лет на 10-11 ему спокойно читать. Потому что вот эта прекрасная книга, она все равно вот в эту голову ребячью заходит, и он уже вспоминает какие-то важные вот эти вот моменты, человеческие взаимоотношения. Где же он этому научится, если он как бы в телефоне, правда? Ну, да. А здесь вот сам. И потом они будут все равно приходить, и когда он уже будет выстраивать отношения со сверстниками, он уже будет знать, а вот я уже, прочитав вот там «Тимур и его команду», или там «Два капитана», или «Повесть о первой любви» Фрейермана, например, замечательная книга, он уже будет знать, такой человек молодой или ребенок, подросток, что вот какие они могут быть отношения, вот каких нужно выстраивать. Я еще тогда не знал, когда мне в 11 лет читали, но в 13, в 14 я уже знаю, потому что в меня осознал. Уже это зернышко заложено, да, да, родителями.
Я вот сейчас своей дочке дал тоже для внеклассного чтения, то есть в школе вы понимаете, что там дают на дом читать, вот какую-то литературу.
А мы даже эту литературу не читаем, мы выбираем свои книги.
Ну, свои выбираем, так вот как раз-таки дочка спрашивает, что бы мне папа почитать. Я предложил ей книгу, то есть по которой сам тоже в свое время писал дипломную работу, «Дивный свет». Это вот дневниковые записи, то есть это одна монахиня составила, то есть вот именно компиляцию сделала всех дневниковых записей вот царицы Александры и то, что связано было с ее, получается, вот последними в основном годами жизни, о том, что вот как вот они жили действительно дружно всей своей
семьей. А сколько дочки вашей?
10 лет.
Вот. Видите?
То есть, тем не менее, то есть она сказала, папа, спасибо, говорит, да, за такую очень хорошую книгу. Я, говорит, начала ее читать, и вот, я надеюсь, дочитает ее до конца, несмотря на то, что она достаточно толстая. Я о чем хочу сказать? О том, что вот именно мы должны какие-то наглядные примеры, то есть показывать вот именно добрые примеры, а их так просто тоже ведь не везде можешь ты встретить, то есть, допустим, если видеофильмы там, да, обратиться, то не всегда они с каким-то действительно нравственным, хорошим подтекстом, понимаете? То есть что-то может закрасться. Особенно если это какие-то, так скажем, заграничные, так скажем, все вот эти веяния. Вот. Потому что как не посмотришь какой-нибудь фильм, то есть, иной раз с солдатами смотришь, то есть не обязательно там, что это американская там тема, но тем не менее везде идет какая-то прокламация своих вот этих идей.
Ценностей,
да.
Если это ценности.
Так называемых современных ценностей. Понимаете? То есть я вчера вот услышал о том, что ужасно вообще, неохота даже вот именно в эфире об этом говорить, что вот с Запада. Вот я в интервью у отца Андрея Ткачева слышал, что вот приходят и к нам переходят вот эти все эти гендерные ценности о том, что вот там эти туалеты в школах, оказывается, у нас в Москве появляются как для мальчиков, для девочек и для третьего пола. Понимаете, это вообще, то есть я в шоке, что у нас в стране такое может быть. А вот смотря вот такую всякую вот, это, нецензурную, так скажем, вот эту всю, все вещи, вот эти прокламации все эти с Запада, чему может подросток там научиться? То есть, поэтому очень опасно, если ты допускаешь своего ребенка до просмотра вот таких всяких телепередач, вот этого плана, видеофильмов и так далее. То есть, это должно что-то быть доброе, русское, вечное, понимаете, то есть, прежде всего. А этому можно научиться только, вот если ты сам живешь общепринятыми христианскими ценностями.
Вот... Отец Георгий, такой вопрос, раз мы уж так сегодня тему обозначили, время разбрасывать камни, время собирать камни в праздник Рождества Христова. Вы знаете, вот очень часто слышишь, когда спрашивают тебя, вот мы своих детей, как бы такие невоцерковленные родители, мы, конечно же, будем отдавать в светские школы. И вопрос первый, который всегда тебе задают, зная, предположим, что твой ребенок учится в православной школе, но ведь этот ребенок, он будет совершенно потом не адаптирован к жизни. То есть как он потом, он вырос вот такой, в такой домашней обстановке, в такой среде православной, и как он выйдет вот в этот мир, вот ваша точка зрения. Я этот, эти вопросы довольно часто нашим гостям задаю. Вот вы ну, как это воспринимаете? У вас дети тоже учатся в простой школе.
У меня тоже в обыкновенную, да, мирскую школу ходят. Хотя, конечно, я бы с удовольствием бы отдал, допустим, в какой-нибудь там Высецкий кадетский корпус, который тоже у нас есть, это в городе Екатеринбурге. Но достаточно далеко мне возить их туда, поэтому сложно, как говорится, тут вот это решить, чтобы там, понимаете, все у нас совпадало. То есть и волки сыты, и овцы целы были. Вот, но, тем не менее, то есть... Есть надежда на то, что в ближайшее время, вот недавно была конференция нашего президента Владимира Владимировича Путина, на ней был затронут вопрос о том, чтобы образование, закон Божий в школах вести. То есть вот дай это Бог, чтобы, вот я сейчас перекрещусь, вы видите, чтобы это все у нас стало в наших общеобразовательных заведениях. Не только
то
в школах.
То есть это прозвучало.
Да, даже. Ну, допустим, это в техникумах, там, в институтах, в садиках. Почему бы и нет? Раньше до революции это было. Надо к этому возвращаться, чтобы у нас действительно наша самобытная культура жила, русская культура. А если этого не будет, то тогда, как бы сказать, действительно мы станем вот прозападными какими-то, получается, марионетками.
Ну вот на вопрос вы мне ответьте, пожалуйста, по поводу того, что... Батюшка, по поводу того, что дети в православных гимназиях, они все-таки способны жить в миру. То есть они несут, наверное, свой стержень какой-то.
Ну,
или они все-таки вот будут такими боязливыми, будут уходить от этого мата, от сложных взаимоотношений. Вот как вы это видите?
Так нет, Господь, он непосильного это не дает. Я имею в виду, что если уже человек попал в эту гимназию,
школу,
так, в православную, мы же сейчас про нее говорим,
да,
то, получается, Господь ему даст эти силы. Он действительно будет огребаться от чего-то нехорошего, ему будут претить эти там матерные там слова, там, да и просто нехорошие выражения. Вот. Но, тем не менее, то есть, сколько у нас наглядных примеров, да, вот среди святых, которые тоже не терпели этого, но при всем том они имели и твердую волю, и, получается, светлый ум и разум. Вот взять, допустим, нашего екатеринбургского святого царя Николая II. При всем том, что его упрекали в какой-то, получается, там, не знаю, там, слабоволии, там, вот, слабохарактерности какой-то. Вот, но ведь действительно мы можем посмотреть на его жизнь. Он жил-то полностью по евангельским заповедям, и вот эта вот сама книга-то, она через всю его жизнь просвечивает о том, что ни одного плохого, как говорится, поступка-то, по большому-то счету, он сам не сделал в своей жизни за все свои 50 лет. Понимаете? То есть вот о чем я и хочу сказать, о том, что если с детства человек воспитан будет вот именно в этой традиции, то, безусловно, он на всю жизнь останется таким, каким его вырастила и воспитала православная церковь. Вот. Я думаю, что это действительно самое большое приобретение будет в его жизни, что он пошел вот в эту православную гимназию или православную школу, или в православный детский сад. Просто мы не ценим этого порой и не чувствуем вот эту вот действительно ценность. Одна из моих бывших прихожанок, то есть с Большого Стока, она специально в православную гимназию, хотя там это ей там действительно и по деньгам, она на пенсии уже, своих внучек там и внуков, она говорит, нет, я буду возить, говорит, там за какое-то далекое расстояние, но они будут у меня ходить именно в православную гимназию. В частности, вот у отца Дмитрия, где при храме Святого Пантелеймона. Да, ездят с Большого Истока.
Нравится?
И ничего, да, 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 очень нравится. Я вот поддерживаю вот эту позицию о том, что то есть, тут для того, чтобы человек получил образование, надо, чтобы родители как-то действительно немножко напряглись и сумели его устроить в это, именно в хорошее, так скажем, светлое русло. А иначе потом это мина замедленного действия.
Господь это тоже все увидит, да. Вот эти труды, желания, конечно, родителей. Конечно, вот видите, мы опять разговор с вами о детях.
Угу. Ну, так вот, детьми, видите, общая
бывает,
тема-то.
Начинаем и детьми заканчиваем.
Общая тема, то, поэтому нас... дай Бог, чтобы мы вот об этом образовании своих детей задумывались в свое время, пока
раньше,
мы родители,
раньше, да.
А не пока становимся дедушками и бабушками. Угу. Понимаете, угу. В чем дело? Потому что потом бывает это просто уже поздно. Поэтому угу. Все надо успевать вовремя. Время собирать камни, время разбрасывать.
Батюшка, спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
Вам спасибо, сегодня что пригласили. Еще раз всех поздравляю с праздником. Пусть милость Божия пребывает со всеми вами.
Военный священник отец Георгий Шлей сегодня был у нас в гостях православного радиоканала «Воскресенье». Спаси Господь.